Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях лидер петербургской организации движения «Объединенный гражданский фронт» Ольга Курносова. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
Заслуженный артист России Алексей Девоченко. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
И кинорежиссер, публицист Андрей Некрасов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
В эти дни две темы стали центральными темами, которые обсуждаются в российском обществе. На минувшей неделе годовщина российско-грузинской войны, а на этой неделе центральной темой, конечно, стал другой своеобразный юбилей, если так можно сказать, 9 августа 1999 года на должность исполняющего обязанности премьер-министра был назначен Владимир Путин. 10 лет прошло с того дня, 10 путинских лет правления России, вот и мы, не претендуя, конечно, на какой-то глубокий политологический анализ, попытаемся дать оценку этим 10 годам правления Владимира Путина, глядя глазами оппозиции отсюда, с его родины, из Петербурга, а заодно, разумеется, поговорим и о планах петербургской оппозиции на наступающий новый политический сезон, который, как предполагают некоторые эксперты, будет очень непростым. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Ольга, Алексей, Андрей, вчера официально было распространено ваше открытое обращение к правительствам России, Грузии, Абхазии и Южной Осетии с призывом допустить в зону конфликта группу наблюдателей и добровольцев, включающую в себя известных уважаемых общественных деятелей 4 сторон конфликта, а также представители оппозиции. Почему вы решили обратиться с таким посланием? Зачем надо посылать наблюдателей? И в чем суть этого открытого обращения? Давайте, Ольга, с вас начнем.
Ну, я думаю, что для многих все последние, пожалуй, несколько недель самым острым вопросом был не дать повториться прошлогодней истории. Потому что мы увидели, что опять начинается, в общем-то, та же подготовка пиаровская, что и была в прошлом году. Опять какие-то нападения, опять какие-то взрывы, опять какие-то атаки. И все это настолько похоже, что, конечно, нас это не может не беспокоить. И, конечно, если мы говорим о том, что мы ни в коем случае не хотим допустить повторения прошлогодней истории, то одна из возможностей, которая может каким-то образом гарантировать это наличие независимых наблюдателей. Потому что только независимые наблюдатели могут сказать все-таки, что на самом деле было, а что, чего на самом деле не было. Именно поэтому, особенно после того, как после блокирования на Совете Безопасности ООН были международные наблюдатели удалены из зоны конфликта, у нас возникло это предложение сделать такую инициативу с общественными наблюдателями. Если вы помните, в конце 80-х была такая история, называлась «Вахта мира». По-моему, очень такая хорошая история и, в общем-то, достаточно успешная. И вот эти, что ли, простые люди смогли во многом снять вероятность кровавого развития событий во время распада Советского Союза.
Алексей, почему вы подписали это обращение?
Я присоединяюсь к Ольге и хочу сказать, что мы ведь ничего не знаем и никогда ничего не узнаем. Как в нашей стране мы всегда узнаем лет через 50, когда уже, так сказать, бессмысленно что-либо узнавать. Как мы ничего не знаем о Норд-Осте, как мы ничего не знаем о Беслане до сих пор, как мы ничего не знаем правды всей о взрывах жилых домов в Москве и в Волгодонске. Мы ничего не знаем. И в этой ситуации мы хотим иметь объективную информацию. И объективную информацию могут предоставить только независимые наблюдатели, неангажированные, не корреспонденты первого или второго канала, что, собственно, одно и то же, чтобы люди понимали в действительности, что же там происходит на самом деле. Вот, мне кажется, вот только так это возможно.
Андрей, а вы почему подписали?
Ну, да, ни для кого не секрет, что у Грузии и России совершенно два разных представления о том, что произошло, что предшествовало войне. И сейчас это, конечно, повторяется. То есть не война повторяется, но вот эта война обвинений, медиа-война, война СМИ. И в этой ситуации, конечно, нужно просто ехать. То есть, потому что надо сказать, к сожалению, что даже западные СМИ, а я слежу за ними, часто выдают кальку, в общем, официальной московской информации, потому что, ну, у кого спрашивают, да, кто выдает информацию? Корреспондент, который находится в Москве. То есть я лично знаю случаи, когда западные корреспонденты, используя российских операторов, российских как бы таких, ну, тоже корреспондентов, которые работают для западного источника массовой информации, вот эти в Москве сидящие люди не очень критично подходили к материалу, который был привезен из Москвы, извините, из зоны конфликта в Грузии. И поэтому полагаться, как мы иногда думаем, да, сравнивая информацию западную, российскую и так далее, в этом случае нельзя. В этом случае произошло что-то, что сломало даже вот нормальные потоки информации, в общем, уважаемых средств, таких как даже BBC и вот немецкие каналы. Поэтому, а история-то серьезная, радикальная, как я сказал, разница в представлении. Грузия говорит, что война, во-первых, началась совершенно не 7-го и не 8-го, а гораздо раньше, потому что были нападения, были убиты. Между прочим, я видел документы, которые подписаны в том числе российскими наблюдателями, там мониторинги происходят российскими и североосетинскими, и это ОБСЕ, где совершенно четко сказано, что были нападения и были жертвы в Грузии раньше, 1-го, 2-го августа. Вот, поэтому нужно ехать, нужно говорить с местными жителями не только с грузинами, а с осетинами. Я лично говорил с осетинами, которые открыто говорили, что в нашей деревне погибли только грузины. Ну, таким образом.
Алексей, как вы считаете, должны в эту группу наблюдателей и добровольцев входить какие-то только, ну, скажем, политики, или имеет смысл вообще деятели культуры туда?
Я думаю, что и деятели культуры должны обязательно туда входить. Обязательно, потому что деятелям культуры, как это ни странно, верят больше. Верят больше, ну, кому-то больше, кому-то меньше, но, во всяком случае, должны быть люди авторитетные и достойные.
Ну, а как вы сами вообще считаете, насколько вот это событие, оно нанесло ущерб российско-грузинским культурным отношениям?
Оно нанесло колоссальный ущерб, и я должен сказать, что если мы не навсегда, то на очень-очень долгое время разрушили культурные наши российско-грузинские или грузинско-российские отношения, которые, как никакие другие, не были тесны, прочны и взаимообогащающие. Достаточно вспомнить. Я помню прекрасно, с каким нетерпением, радостью мы все ждали приезда театра «Шатар Руставели» под руководством гениального Роберта Стура. Помню все в спектакле «Кавказский меловый круг», «Ричард Третий». Я уж не говорю о грузинском кинематографе, и о Селяне, и о Буладзе, и так далее. Театр Резо Гебриадзе. И вот, скажем, замечательно пел песню, которая была тут же выложена в Ютубе, Вахтанг Кикабидзе, которую, называется, «Разочаровали». Там такие строчки были: «Ведать вы не ведали, знали вы едва ли, вы меня не предали, разочаровали». Это он пел, обращаясь к российской интеллигенции, как бы. Вот, и, ну, предали, разочаровали, все равно эти категории, как предательство, разочарование, хочешь, не хочешь, они находятся в одной, лежат в одной плоскости. Конечно, ведали, конечно, знали, но в очередной раз промолчали. Как, собственно, всегда поступают в таких случаях наша российская интеллигенция, наша элита.
Спасибо. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективу возможной отставки представителя президента в Южном округе Владимира Устинова обсуждаем с бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета безопасности Иваном Рыбкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях лидер петербургского отделения движения «Объединенный гражданский фронт» Ольга Курносова, заслуженный артист России Алексей Девотченко и кинорежиссер, публицист Андрей Некрасов. Андрей, у меня к вам такой вопрос. Вы уже недавно совсем давали моему коллеге Дмитрию Волчику интервью. Все-таки хотелось бы узнать вот уже поближе, то есть вот сейчас уже прошло некоторое время, как идет работа над вашим последним фильмом, чему он посвящен, «Уроки русского» он называется. Да, я так понимаю. Вот, и хотелось бы немножко подробнее узнать, как снимался этот фильм и что сейчас у вас получается.
Ну, я его заканчиваю в тяжелых условиях, потому что умерла Ольга Конская, мой партнер и сорежиссер этого фильма, автор. Вот, поэтому мы делали вместе фильм, и его структура такова, что Ольга шла с северной стороны, ехала вот к линии фронта, а я с южной грузинской. И мы встретились, это все заснято, и как бы обмениваемся впечатлениями, и затем возвращаемся в студию в Петербурге. И как бы сам монтаж фильма, он является частью фильма. То есть мы приглашаем зрителей участвовать в монтаже, в сравнении кадров. То есть это позволяет нам как бы в ситуации, где было очень много манипуляций и, откровенно скажем, лжи СМИ, как бы открыться и попросить доверия, что ли, у зрителей. Вот мы перед вами открыты, вот кадры, которые мы снимали, вот то, что мы слышали сами и от осетин, и от грузин, и от российских россиян, да, от российских солдат. И вот часто показывается компьютер, который дает возможность разделить экран на две части. Это надо вообще применяется, да? Но искусственно. А тут мы, когда монтируешь компьютер, он естественным образом разделен. Вот одна картинка, вторая. Мы часто показываем вот сманипулированное, скажем, подкрашенное небо в ночь, да, летят снаряды, грады, значит, нападение Грузии на Цхинвали. А вот материал, исходный материал, кстати, грузинский, небо дневное, значит, никаких градов, и какой-то, ну, действительно, солдат общается, что ли, с осетином, но потом возникает конфликт, как у солдата с неким вот осетинским боевиком, вот, и так далее. То есть фильм необычный в этом смысле, и он иным быть не может, потому что делать еще один фильм, понимаете, вот знаменитый 08, да, такой же, или против него, но в таком же стиле, я считал, неправильно.
Скажите, вы мне буквально вчера и опять сегодня подтвердилось, президент Грузии Михаил Саакашвили, он в очередной раз заявил, что у него твердое убеждение в том, что Владимир Путин собирается его убить, ну, ликвидировать, как он сказал там. А в недавнем интервью «Радио Свобода» вы говорили, что российские власти очень часто руководствуются в своих действиях элементарным чувством ненависти, зависти, личной неприязни. Могли бы вы немножко пояснить, что вы имели в виду, и вот на примерах каких-либо?
Ну, мне так кажется, это мое субъективное мнение. Я к нему пришел в процессе создания фильма об Александре Литвиненко. И хотя Литвиненко и Грузия, это, понятно, вещи немножко разных порядков, но, тем не менее, мне кажется, есть вот общее это эмоциональное отношение к политическим проблемам. В случае Литвиненко это был человек, который считал, что власть ФСБ фактическая в стране крайне вредна, его считали предателем, но предателем, не, с моей точки зрения, не за то, что он выдал какие-то секреты конкретные. Сразу после его смерти была куча версий, а вот что вот такое он знал. Он, наверное, что-то знал, но не он один это знал, да? И он сам сказал, секретов я не знаю. А более того, Путин подтвердил. То есть в этом смысле они были заодно.
Да, у него у Путина была такая фраза.
Да, и Литвиненко сказал, и Путин сказал, что он ничего не знал. Замечательно, они были согласны, эти два как бы соперника врага, были согласны. Проблема была другая. Проблема в том, что вот мне кажется, Литвиненко был лично ненавистен Путину. И мне так кажется, что Саакашвили лично или тот путь, который выбрала Грузия, будучи как бы традиционно в глазах нашего руководства российского вассалом нашим, да, на территории привилегированных интересов, понимаете, вот как они посмели, как вот эта маленькая Грузия, которая почти Россия, что ли, да, Путин, надо отдать ему должное, он сказал, что нам очень жалко, что так все произошло. Была такая фраза, если вынуть ее из контекста, она даже симпатична. Нам кажется, я очень хорошо ее помню, Путин, цитата, нам кажется, что это что-то вроде гражданской войны, понимаете? Это ужасно, что это происходит. С одной стороны, хорошо, да, что жалко человеку. С другой стороны, гражданская война – это все-таки когда внутри одного государства, одной страны происходит. Вот это, в этом есть подсознательное такое утверждение, что она наша. Вот все это постсоветское пространство, посмели. Оно наше. Понимаете, и как кто-то посмел совершенно, так сказать, не спрашивая, не, и вот это. Мне кажется, что эти импульсы, они в большой степени лежат в основе того, что произошло.
Да, вспоминаю последнюю встречу Владимира Путина с Михаилом Саакашвили, которая в Петербурге, кстати, проходила давно, еще когда они там обсуждали. Было совершенно ясно и видно по выражению лица Владимира Путина, что он просто находится в таком состоянии дикого такого вот внутреннего напряжения.
Эффекта.
А, кстати, Оля, как вы считаете, эта война вообще стала своеобразным итогом внешней политики Владимира Путина за 10 лет?
Да, безусловно, на мой взгляд, это итог, причем итог весьма закономерный. Мы начинали, вот ведь невольно проводишь какие-то параллели между тем, что происходило в конце 80-х, начале 90-х, когда, в общем-то, вот я уже говорила, во многом благодаря такой позиции обычных людей удалось избежать кровавого распада Советского Союза. Такой сценарий вполне был вероятен, но удалось его избежать. И в этом смысле были все основания для того, чтобы после этого все наши соседи были бы нашими друзьями, потому что, казалось бы, Россия не пыталась насильно удерживать те республики, которые захотели обрести самостоятельность. Ну что, чего уж больше, ну и замечательно, и нужно дружить. Нет. После этого началось, вот как раз с приходом Путина, началось совершенно оголтелое давление на всех ближайших соседей, давление экономическое, давление политическое, вваливание колоссальных денег в избирательные кампании, попытки избрать тех, которые удобны Москве. Естественно, эти попытки проваливались, причем они проваливались везде, как в Прибалтике, где в результате прорусские партии просто получали колоссальный провал на выборах, так, естественно, и на Украине, и в Грузии. Любая поддержка России просто сразу же приводила к падению рейтингов этих политиков. После этого начиналось экономическое давление, и в результате из тех стран, которые были нашими естественными союзниками, естественными друзьями, мы получили очень большое напряжение отношений. И вот то, что сегодня у нас по границам, ну, если еще не враги, но очень настороженно к нам относящиеся страны, которые стремятся в НАТО, в первую очередь, для того, чтобы защититься от агрессивных планов наших правителей, ну, это и есть закономерный итог политики Путина. Он этого долго добивался, и он этого добился.
Алексей, коли уж мы заговорили, да, о итогах десятилетия правления Владимира Путина, интересно, а что вы можете сказать, вот как изменилось вообще, вот скажем так, культурное пространство за эти 10 лет, в Петербурге, в частности?
Ну, я могу сказать, что тут и не только относительно культурного пространства, тут не надо быть семи пядей во лбу каким политикам, чтобы не понимать, что за время правления Путина полностью уничтожены все демократические институты в стране, полностью уничтожены и грубейшим образом нарушаются все права и свободы граждан, полностью взято под контроль телевидение, полностью уничтожены все оппозиционные телеканалы и радиостанции. радиостанции. А то, что касается культуры, посмотрите на Петербург, посмотрите на градостроительную политику, когда целыми кварталами вырубаются, целые кварталы просто сравниваются с землей. Кварталы, которые помнят, извините меня, Гаршина, которые помнят Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Гоголя. Причем делается это, я не думаю, что это делается сознательно, я не думаю, что Валентина Ивановна сидит в своем тереме или на своем подворье и думает, чтобы такое вот сломать. Это делается по невежеству, по серости, по безграмотности, по отсутствию какой-то культуры внутренней, ну, конечно, помноженную на алчность, потому что на это можно заработать очень большие деньги. А в плане, скажем, кино, то это тоже понятно, какое сейчас направление. Это либо ура-патриотические фильмы, якобы исторические, либо это попсикольные, такие молодежные комедии, когда зритель приходит пустой в зал и такой же пустой уходит. А зритель не может приходить пустым. В смысле, он может прийти пустым, но он должен уйти наполненным. Он должен, искусство, да, и театр, и кино, оно должно будоражить зрительские мозги и зрительское воображение. Зритель не может уйти с театра или с кинотеатра с спокойным душой и легким сердцем и направиться в ближайший Макдональдс или в пивную. Такого не может быть.
Андрей, вы согласны с этим?
Да, я совершенно согласен. И это очень грустно, потому что моя вот первая реакция на ваш вопрос это такая, что, ну, у нас принято ругать 90-е годы, да, и в чем-то я очень критически относился и отношусь к тому, что происходило, и в чем-то, к сожалению, надо сказать, что режим Путина, он логически вышел из 90-х годов. Но развал Советского Союза – это такая сложная штука, на самом деле. И Оля правильно сказала, что мы избежали кровавого варианта, хотя надо поправить, что касается Кавказа, и там, если их спросить, они не во всем с нами согласятся, что кровавого варианта мы избежали. Но, по крайней мере, на севере у нас так казалось. Но так сложно было, на самом деле, нам разваливаться, что идеального случая, идеального варианта не было бы никогда. И, конечно, 90-е годы был не идеален. Но была в конце Горбачевской эпохи, в начале Ельцинской, была надежда, был свежий ветер. И люди, на самом деле, тогда очень хорошо помню, они все прекрасно понимали, что кто-то набивает карманы в этот момент, но так говорили. Да, пусть это будет плата за нашу свободу, это страшная плата, да, но за эти ростки свободы и бесплатно ничего не будет, понимаете? Что сделал Путин? Он создал систему, в которой, с одной стороны, у нас капитализм, люди стали ужасно циничными, они прекрасно ориентируются в материальной культуре, с другой стороны, сплошная ложь. И не, понимаете, неправда. Это то, о чем
говорил. Спасибо, Андрей. Да, мы продолжим чуть позже. Я напомню, 22 часа по московскому времени. На волнах Радио Свобода программа «Время политики». Главные темы. В программе обсуждаем итоги путинского десятилетия. Участвует главный научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман и политолог и писатель Денис Драгунский. Ведущий Михаил Соколов. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи в 11 часов утра во вторник. Время московское. А продолжение нашей программы «Время».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Более 45 человек погибли, более 200 были ранены утром в понедельник в результате серии взрывов в Ираке. Две бомбы, заложенные в грузовиках, взорвались на севере страны в шиитской деревне неподалеку от города Мосул. Взрывы произошли также в шиитских районах Багдада и в Киркуке на севере Ирака. В дагестанском Дербенте в результате взрыва у здания райотдела милиции в понедельник погиб один милиционер и еще один получил ранение. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, в понедельник был выписан из московской клиники. В Кургане возобновили голодовку бывшие сотрудники предприятия «Регион Автотранс Курган». Они требуют погасить долги по заработной плате. В Сочи президент России Дмитрий Медведев провел встречу с лидерами парламентских партий. Китай заявил, что на свободу отпущены более 1200 задержанных в ходе волнений в Тибете в прошлом году. В тюрьмах остаются более 700 задержанных по обвинению в участии в беспорядках в Циндзяй-Унгурском автономном районе КНР в июле этого года. Тогда погибли около 200 человек. В Таджикистане в перестрелке с полицией убит Лотфулло Турсунов, предположительно активист исламского движения Узбекистана. На севере Словакии в городе Гандлово 19 горняков оказались под завалами в результате взрыва на угольной шахте, 9 человек ранены. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал международное сообщество активнее заняться проблемой глобального потепления. Главный тренер российского футбольного клуба «Зенит» Дик Адвокат отправлен в отставку. Как говорится в официальном сообщении клуба, это решение принято после серии неудачных игр «Зенита» в последних турах чемпионата России.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. У нас в студии сегодня в гостях лидер петербургского отделения движения «Объединенный гражданский фронт» Ольга Курносова, заслуженный артист России Олег Девотченко и кинорежиссер-публицист Андрей Некрасов. Ой, простите, Алексей Девотченко мне. Сегодня мы отсюда из Петербурга обсуждаем две центральных темы этих дней: годовщину российско-грузинской войны и десятилетие правления Владимира Путина, а также планы петербургской оппозиции на новый политический сезон, ну и, разумеется, многое другое. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Ольга, вы в 1990 году стали депутатом Ленсовета. Вы сталкивались с Владимиром Путиным вообще эти годы? Как-то это происходило? На заседаниях, может быть?
Ну, он тогда был помощником Анатолия Александровича Собчака и, в общем-то, был достаточно незаметным человеком. Поэтому, конечно, как-то иногда в коридорах мелькал, но, естественно, он ни разу не выступал на сессии городского совета, и, в общем-то, никаким особенным образом не отличился и особенно не запомнился, разве что кроме вот той истории с депутатским расследованием, связанным с квотами на продажу полезных ископаемых в обмен на продовольствие.
А какие у вас были ощущения, когда вы узнали, что Владимир Путин назначен Борисом Ельциным преемником?
Ну, надо сказать, тогда они еще были не совсем сформировавшиеся, потому что, с одной стороны, были такие постоянные выступления Чубайса, который там кричал, что он там бил себя кулаком в грудь и говорил, что он абсолютный либерал, и он гарантирует, что там все будет хорошо. Но было какое-то там внутреннее напряжение, потому что, конечно же, очень важно, чтобы такая фигура, как президент страны, должен просто по своему кругозору, по своей вот внутренней величине, должен соответствовать данному месту. И если человек ему не соответствует, то начинаются проблемы. И, в общем-то, 10 лет правления Путина, они показали, что эти проблемы встали в полный рост. Потому что иногда вот именно из-за несоответствия масштабов вот действительно получается, что люди принимают политическое решение, исходя из каких-то своих личных вопросов, хотя этого вообще не может быть в принципе на таком уровне. Тем не менее, у нас это часто происходит. И в результате мы все, как население, как народ, становимся заложниками этих личных, зачастую корыстных интересов группы правящих лиц.
Андрей из Москвы, пожалуйста.
Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что вот ваша идея миротворческая очень хорошая на самом деле. Вот, язык мудрых врачует. И, конечно, мир должен быть во всем мире. Мог бы еще патриарх Кирилл поехать бы, потому что две православных страны, поругались, в основном христиане живут. Вот он поехал на Украину, он мог бы поехать встретиться бы с Ильей, с патриархом грузинским, поговорили бы, помирились бы, две страны, церковь, все вместе. И еще можно было бы европейских представителей, лидеров вот в эту вашу акцию включить, потому что когда вот идет война, допустим, если там будут европейцы, побоятся обе стороны как-то по европейцам палить, это же международный конфликт. Вот. А по поводу кино, вот если бы сняли бы «Иисус Христос», фильм бы российский, это было бы достижение российского кинематографа очень великое. Вот. А за Путина, конечно, в будущем не голосуйте. Потому что сейчас, пока он у власти, а вы граждане России, вы не голосуйте за Путина, выберите демократа, и будет у вас все хорошо.
Вот спасибо, Андрей. Да, только политических призывов не надо, конечно. Михаил Андреевич из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Я родился в Ленинграде в 41-м году, а сейчас живу в Москве. Поэтому я не могу быть объективным к Владимиру Путину. Поэтому только ура. Все нормально, Владимир Владимирович. Мы не так быстро развалимся, как Черная Америка.
Да, ну, комментарий... Ну,
комментарий тут да, излишний, по-моему, он и не хотел задать вопрос.
Да, мне интересно задать мне, Андрею, такой вопрос. Как, по вашему мнению, вот, чем объяснить, почему Россия свернула с демократического пути, если говорить об этих годах правления Владимира Путина, и что вообще помешало, по вашему мнению, ей эволюционировать в сторону современно развитой демократии?
Ну, мне кажется, что, конечно, вот материалистический элемент, хотя он неизбежен, он во всем мире существует, но вот не сдержали мы его, не сдержали. То есть не просто наши олигархи обогатились, да, и прихватизировали, в общем-то, созданное всем народом, народом. И, понимаете, народам, которым пообещали светлое будущее, и они, так сказать, на это поработали. Вот. С народом и, между прочим, зэками, тоже большую часть было. И вот это вот все оказалось как бы в руках подавляющего меньшинства. И надо сказать, что вот это заявление, оно, может быть, звучит для некоторых моих друзей парадоксально, потому что я, как бы, в общем, имею репутацию либерала. Однако я должен просигнализировать, что даже американские вот, правые, я много раз замечал, что они всегда указывают, и из их уст, опять же, это, то есть люди, которые, так сказать, связаны с большим капиталом США, они указывают, что этот капитализм в России был, конечно же, ненормальный капитализм. И определенные процессы были неизбежны. Они просто теоретически должны были происходить, и они происходили в Восточной Европе тоже. Но какой-то, так сказать, перекос очень серьезный, и общество, конечно, не сумело, и мы должны винить только себя в этом, а не Америку, понимаете, это я к чему сейчас говорю. Важно из того, что произошло, важно сделать выводы, потому что одно дело дать оценку, второе дело мы продолжаем жить. И винить нам нужно самих себя, и даже тем, кто остался как бы за бортом этого, так сказать, вот этого вот денежного счастья или не совсем в нем поучаствовал, потому как бы это вот мой второй пункт, первый как бы лево звучащий, да, обвинение, да, вот олигархическому классу, а второй диалектический, да, тем, кто может быть или из чувства справедливости, да, считает, что это было неверно. И к ним отношусь я, должны посмотреть наше общество. Это были наши граждане. Между прочим, очень незначительная часть капитала, и это аргумент этих вот новых капиталистов, потому что в Восточной Европе очень ушло много за границу на Запад. Поэтому, кто не поучаствовал в этом, видимо, вот своей моральной как бы стороной, своим моральным весом не смогли это предотвратить. У них тоже есть часть вины за то, что произошло.
Понятно, Оля, тот же самый вопрос вам.
Да, я просто попытаюсь доформулировать то, что говорил Андрей. Я просто тоже очень много думала над этим, и мне кажется, что это произошло потому, что в тот момент у нас не было того, что было в западных демократиях в момент своего развития, то, что в политологии принято называть термином «отцы-основатели». То есть люди, которые достаточно высоких этических принципов, которые сформулировали вот эти основные положения, по которым начала развиваться страна, и более того, которые первое время достаточно плотно отслеживали то, что именно так она и развивалась. Потому что начало – это всегда очень идеалистическая конструкция. И ни в коем случае не должно быть у людей, которые этим занимаются, корысти. Как только появляется корыстный мотив, все, конструкция не работает. Поэтому, безусловно, наличие корысти, отсутствие на тот момент вот таких людей с чистыми помыслами, достаточно высокой общественного доверия, да, вот именно это нам и помешало. К сожалению, там Сахаров умер на этот момент, да, Лихачев тоже достаточно быстро умер. И я думаю, что если говорить об уроках, как говорил Андрей, то важно уже сегодня думать о том, что без таких людей вот на следующем витке ничего не получится и снова. Нужно говорить об этических принципах и не использовать это как личную корысть.
Нет, я думаю, что люди были, это сама ты была, то есть были люди, просто удельный вес в обществе не хватило вот этой этической стороны, не хватило морали,
я же сказала, отцы-основатели, да, то есть это люди достаточно, те, кто возглавляют, они должны брать на себя, вот те, кто возглавляют процесс, должны были взять на себя этические обязательства, да, они не взяли, практически все, кто возглавлял процесс, в нем как-то поучаствовали. Участвовать нельзя. Этот процесс нужно как бы двинуть, но сами они не могут принять участие там в дележе пирога.
Совершенно верно.
Вот как только они принимают сами, все. Пирог всегда будет делиться неправильно. Должен быть обязательно некий судья, который смотрит за тем, что это происходит каким-то...
Ну, оппозицию каким-то... тоже в этом обвиняют, кстати говоря. Оппозицию, вот Станислав Белковский сейчас в своей статье тоже обвиняет оппозицию именно в том, что она оказалась неспособной взять на себя этическую сторону вот этого, так сказать, вопроса, а как раз...
Сегодняшняя уже путинскую
так, а сегодня, извините, в этом нельзя обвинить оппозицию, потому что оппозиция – это всегда критик того, что происходит. Оппозицию в этом можно будет обвинять только когда она придет в власть и будет что-то делать неправильно. Сегодня обвинять в чем-то оппозицию смешно.
Да, это слишком легко обвинять оппозицию.
Просто, на мой взгляд, был упущен шанс, вот, о котором говорил все время и говорит Владимир Константинович Буковский. Это процесс люстрации, который прошел во всех странах Восточной Европы, практически во всех странах. И ничего в этом страшного не было. Я помню этот балаганный суд над КПСС, когда сидели все эти люди в каких-то мантиях и шапочках, что-то они судили. Кого-то судили, потом сказали, что это охота на ведьм. Ну, какая охота на ведьм? Это нормальный совершенно процесс.
Андрей, Московская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Добрый вечер, Алексей, Ольга, Андрей.
Добрый вечер.
Понимаете, я вот слушаю вас, ну, как бы вы все с одной стороны, ну, говорите насчет только Грузия права, как бы напала... почему-то ни одного осетина вот вы не можете найти, который бы сказал, что вот он пострадал от советского солдата. И хоть бы пригласили бы одного осетина, который бы там, или абхаза, который бы...
От российского солдата.
Сидел вот в студии у вас.
Вы совершенно...
Я считаю, что Грузия напала просто-напросто. Неспровоцированно уничтожала. Каждый солдат грузинский бежал и бросал гранату в подвал, где сидели там мирные жители, понимаете? Вот вы посмотрите аэрофотосъемку, допустим, Гори или Поти, да? Там все дома целые, только российские базы, грузинские базы там, может быть, уничтожены. Вот. А посмотрите это на...
Ну, понятно, Андрей, да, понятно. Сейчас вам Андрей как раз ответит.
Да. Вы знаете, Андрей, я совершенно не считаю, что Грузия однозначно права, я вам честно говорю. Я считаю, я просто говорю о том, что я лично знаю, то, что я там был и во время войны, и аэрофотосъемки, документы сличал. Я этим занимаюсь год. Так вот, я в горе был, в горе, о котором вы говорите, что все дома целы. Я видел, я там был, когда горе еще горел, я видел людей, которые, у которых погибли родственники. У меня есть кадры, страшные кадры, которые я просто не могу даже в фильм, то есть я их, естественно, включу частично, но у меня слишком много этого материала. У меня не недостаток, а перебор этого материала, который я не могу включить в фильм, но он будет весь в интернете. Что касается осетин, то я говорил с огромным количеством осетин, и опять же, у меня есть кадры людей, которые, я сейчас даю пример самых анти, как бы, грузински настроенных осетин, а были те, которые просто говорили, что 90% того, что на российском телевидении показывалось, это пропаганда и неправда, да? Так вот, осетины, которые наиболее эмоционально антигрузински настроены, я среди них нашел ни одного человека, который мог сказать, что у него погиб ребенок или женщина. Факт заключается в том, мы были на кладбище в Цхинвале и так далее. Я, опять же, не говорю, что я все объективно, но вы, по крайней мере, там не были, а я там был. По этому поводу вы можете меня послушать. На кладбище мы не нашли ни одной могилы ребенка или женщины. Все. И их было гораздо меньше, чем 2000. А, между прочим, цифра озвучивалась. Цифра озвучивалась премьер-министром России, президентами и многими другими. И продолжает озвучиваться. Очень странно. Она очень часто меняется. Если премьер-министр говорит, то мы должны ему верить, потому что это компетентная информация. Тем не менее, все объективные источники, сейчас даже российские, прокурорские, говорят, что это неправда. Понимаете, 2000 – это неправда. Так вот, на кладбище все те немногие могилы, которые мы видели, их там было, ну, десяток другой. А это были мужчины в призывном возрасте. Поэтому перед тем, как вы говорите, вы проверите факты.
Я просто хочу добавить, что, конечно же, пригласить в эфир тех людей, которых просят радиослушатели, достаточно сложно, но как только Андрей закончит свой фильм, мы сделаем премьеру и в Москве, и в Петербурге, и можно будет просто своими глазами увидеть то, что видел Андрей, тех людей, которые ему там говорили, и все это увидеть и услышать своими ушами и глазами.
Если вам позволят сделать премьеру, да?
Еще мы найдем, где...
Но фильм явно будет запрещен опять, как и два предыдущих.
Ну вот в этом-то проблема, понимаете, это легко говорить, вот кто виноват. Вы понимаете, вы, когда говорите, вот, уважаемый слушатель, вы должны понимать, что вот за вами, за вашим мнением стоит огромная машина, то есть 99,9 российских СМИ говорит то же, что говорили вы. Но они говорят это в условиях совершенно четко доказуемой несвободы. Вы что, считаете, что у нас свободные СМИ, что у нас можно высказать точку зрения, которую я сейчас высказываю? Вы только в интернете можете послушать. Вот эти факты, что у нас эти фильмы, такие как мои, запрещают, вам это ни о чем не говорит? Вы как логически?
Ольга Серафимовна из Москвы, пожалуйста.
Ну, я по поводу десятилетия Путина, или это уже...
Да-да, пожалуйста, Ольга Серафимовна.
Ну, меня вызывает умиление, юношеский оптимизм критиков Путина, которые, по-видимому, исходят из того, что после 70 лет советской власти, после отрицательного геноцида, может возникнуть чудотворец, который бы оказался на уровне нынешних проблем России. С моей точки зрения, 5 Путиных по 10 лет или 10 Путиных по 5 лет, и в лучшем случае, возможно, мы будем на том уровне приближаться к решению, возможно, этих проблем или решать их. Поэтому такая оптимистичная точка зрения, конечно, она очень приятна для тех, кто ее обладает. По-видимому, к четвергу к 8:30 утра мы вряд ли сделаем все, что хотят люди видеть и иметь.
Спасибо, Ольга Серафимовна, да. Александр из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Я хотел бросить реплику в отношении Саакашвили. Заявил, что признание Осетии, и что это значит... Абхазии и Осетии признание, это несерьезно, потому что всего признала одна Россия, еще там, значит, одна из южноамериканских стран. Я хотел бы ему напомнить, что Америка признала Советский Союз спустя 12 лет после его образования. Вот так, чтобы он знал. Так что все признают и Абхазию, и признают и Южную Осетию. Свой президентский срок, хотел свой президентский срок объединить всю Грузию, но потерпел конфузию. Когда же кончится твой срок, американский высерок, простите?
Закончил. Хорошо, что прекратила. Наталья из Уфы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы выразить, во-первых, благодарность всем присутствующим в студии за их работу. И, ну, не знаю, уместно ли это в эфире, Алексею задать вопрос, когда я увидела его подпись под выражениями мнений, когда убили Анну Политковскую, в интернете, то есть для меня это явилось откровением. Фактически ни один из известных актеров или деятелей культуры никак не отреагировал на это, вот кроме Спивакова, который был там. То есть у меня вот с тех пор тревога за творческую судьбу Алексея. Во-первых, кроме того, что это совершенно замечательный артист, вот, он фактически является единственным человеком, который вот открыто свою гражданскую позицию имеет мужество заявлять. И только успехов я всем желаю. Спасибо.
Спасибо, Наталья, пожалуйста.
Спасибо большое. Но должен сказать, что там, по-моему, были подписи Ильи Хиджакова и Олега Басилашвили. То есть есть люди, есть артисты, которые считают себя не только артистами-лицедеями, но и гражданами.
Хорошо, у меня последний маленький вопрос. Я хотел бы, вот, чтобы вы сказали, каждый из наших гостей, ответил бы на такой вопрос. Вообще, какая траектория развития России была заложена десятилетними годами правления Владимира Путина? Что вы, вообще, вот каждый из вас представляет себе, вот куда идет сейчас страна и что дальше можно ожидать? Ну, ближайшие лет 5. Вот мне интересен такой вопрос. Андрей, давайте с вас начнем. Пофантазируйте просто, ни к чему не обязывает. Это не прогноз, просто фантазия.
Ну, я думаю, что перед тем, как будет лучше, будет хуже, к сожалению. Потому что будет развиваться общество потребления и цинизма, честно говоря. Но, может быть, в этом и есть надежда, потому что когда люди присытятся вот этим голодом, то есть, когда присытятся голодом, парадокс, да, когда они присытятся, они начнут почувствовать голод, вот такой парадоксальную вещь, я скажу. И голод будет прежде всего по истинному, во всех областях, в том числе в области культуры, потому что у нас ведь не совсем не свобода. Понимаете, мы здесь сидим, и нас никто там не схватывает на входе или на выходе, я надеюсь.
Пока, да.
Вот. И проблема в том, что с коммунизмом, коммунистическим тоталитаризмом было бороться легче. Был материалистически очень невкусный мир. Сейчас все сложнее. Поэтому общество будет развиваться сложно. И произойдет, вот с моей точки зрения, такое... апатия достигнет какой-то точки, после которой появятся люди или уже существующие сейчас люди будут услышаны.
Ольга, что вы скажете?
Ну, я, в общем-то, согласна с Андреем. Я тоже считаю, что ситуация будет какое-то время ухудшаться, и мне кажется, что вот те усилия, которые мы предпринимаем, чтобы предотвратить вторую российско-грузинскую войну, во многом это усилий тоже в том направлении, чтобы ситуация совсем не оборвалась. Потому что что такое вторая грузинская? На самом деле это полная международная изоляция России, это прекращение вот всяких попыток прикрываться фиговыми листочками, типа наличие, по крайней мере, «Эхо Москвы», радиостанции «Свобода», да, то есть это полное закрытие всего. Посадка там тысячи, там двух-трех наиболее активных оппозиционеров. И такой сценарий, вот на мой взгляд, сегодня, к сожалению, 50 на 50. Конечно, это абсолютно безумный сценарий. И, может быть, он ускорит процесс понимания, о котором говорил Андрей, но, тем не менее, он существует, это достаточно жесткий сценарий. Конечно, хотелось бы, чтобы мы выходили из сегодняшней и завтрашней ситуации чуть более мягко. И, конечно, вот уже выход начнется тогда, когда люди действительно устанут от той лжи, которую они слышат. На самом деле, это же уже все было. Ведь никто же не воспринимал программу «Время» как истину в последней инстанции. Достаточно большое количество людей слушали голоса даже сквозь глушилки. И я уверена, что такая ситуация, она уже начинает складываться. Но, безусловно, огромная роль в этом процессе принадлежит культурным проектам. Потому что я совершенно согласна с Алексеем, что именно театр, кинематограф, музыка должны возбуждать вот это желание людей услышать истину, найти ее и становиться самими хозяевами собственной жизни. Потому что пока мы эту рабскую психологию внутри себя не переборем, ситуация будет продолжаться.
Ну, а сейчас вы пока собираетесь выходить на площадь опять?
Конечно. 21 августа на Исаакиевской площади, 18 часов 30 минут. Люди, те, которые выбрали свободу тогда, в 91-м году, выходили на площадь, строили баррикаду на переулке Антоненко, соберутся снова. Я уверена, что придет молодежь. Мы будем говорить о том, почему мы выбирали свободу тогда, в 91-м году, почему мы сегодня остаемся приверженцами свободы, и почему мы сегодня и завтра собираемся делать все для того, чтобы свобода снова вернулась и, наконец, снова задул ветер перемен. Да, потому что сегодня, так же, как в конце 80-х, в этом затхлом, душном подвале необходим ветер перемен.
Алексей, вам последнее слово, буквально минутка осталась.
Да, минутка осталась. У меня, я не боюсь какие-то делать прогнозы, но у меня гораздо все страшнее и чернее, чем у Андрея и у Ольги, поскольку меня очень волнует рост ксенофобских и антисемитских настроений в обществе. Скажем, когда в Лондоне убивают африканского подростка, это скандал на несколько месяцев. У нас это воспринимается, ну, нормально. Убили таджика, ну, убили. Убили того, убили этого. Это, конечно, очень страшно. И вообще вот сам вот этот слоган, или не знаю, как это назвать, «Россия поднимается с колен», он очень и очень опасен. И я боюсь, что так мы можем и до национал-социализма дойти.
Спасибо, Алексей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были лидер петербургского отделения движения «Объединенный гражданский фронт» Ольга Курносова, заслуженный артист России Алексей Девотченко и кинорежиссер-публицист Андрей Некрасов. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Двадцать часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Правозащитный центр «Мемориал» не собирается возобновлять работу в Чечне. Александр Лукашенко создает новую контрольную структуру для поиска и наказания коррупционеров. Отправлен в отставку тренер футбольной команды «Зенит» Дик Адвокат. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров мечтает о том, чтобы Владимир Путин правил пожизненно.
Комментарии экспертов.
Обойдемся без адвоката? Прогноз спортивного обозревателя Алексея Кузнецова.
В блогах Свободы.
Журналист Радио Свобода Олег Кусов о том, почему дело Басаева живет.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю.
Мы не пришли просить. Мы пришли реализовать волю избирателей.
Два года назад один из них вдруг стал падать с высоты 160 метров.
Все они невиновны. Мы хотим, чтобы они вернулись к своим семьям.
Выборы будут очень сложными. Будет засилие агитации «Единой России».
Свободный информационный.